Такие люди.
Это радио «Комсомольская правда», 92,3 FM, Екатеринбург, 96,6 Нижний Тагил и 89,5 город Серов. С нами сегодня Анна Абсалямова, журналист телекомпании ОТВ. Анна, день добрый.
Добрый день.
Поговорим мы сегодня о наболевшем, о разных совершенно темах. Поэтому, друзья, присоединяйтесь к нашему эфиру. 385-0923, это WhatsApp и Viber. Телефон прямого эфира WhatsApp и Viber, плюс 7-953-385-0923. Ну, давайте немножко про телевидение поговорим. У нас на прошлой неделе был ваш генеральный директор Антон Николаевич Туль. Здесь в эфире, и огромное количество сообщений было и звонков, посвященных переходу на цифровое телевидение у нас в регионе. Вы какие-то изменения в этом плане ощущаете?
Ну, Свердловская область входит в цифровизацию в последнем этапе, 3 июня. То есть на данный момент для зрителей Свердловской области ничего не поменялось.
Но вопросов уже огромное количество. Уже говорят, мошенники появились какие-то.
11 февраля значительная часть России уже перешла на цифровое вещание. Ну, 3 июня мы будем жить по-другому.
Как?
В цифровом телевидении. Сейчас идет очень... Вот смотрите, не совсем понятно, потому что цифровое телевидение, да, РТРС, которое реализует этот проект, оно сейчас очень массированно разъясняет населению, это, наверное, с их точки зрения правильно, как смотреть цифру. Но цифра – это 20 каналов. Два мультиплекса по 10 каналов и ни одного местного.
Что будет делать ОТВ?
ОТВ продолжит работу. Мы являемся обязательным региональным телеканалом, общедоступным. Присутствуем во всех, без исключения, кабельных сетях на 21-й кнопке. Это право было получено в 2017 году на конкурсной основе. То есть это не просто подарок какой-то был, это абсолютно прозрачный был конкурс. Мы на данный момент вещаем в спутнике. Телекарта «Триколор», и таким образом доставляемся до территории, где кабеля нет, но это небольшие населенные пункты, отдаленный, это бизнес, как бы, и кабель туда не пойдет никогда. И мы очень, я бы даже сказала, не активно, а агрессивно развиваемся в интернете. В прошлом году мы запустили канал ОТВ-24, исключительно собственные информационные программы, которые размещаются на Яндекс.ТВ и еще на 5-6, вот я боюсь соврать, но не менее 5 OTT-платформ. Когда говорят OTT-тити, непонятно, что это такое, это, ну, такие названия: Мегаго, Пирс, Смотрешка.
Это интернет-сервисы, которые позволяют смотреть некое эфирное или околоэфирное телевидение.
Потоковые.
На какой-то приставке. Или прямо в интернете.
В телефоне,
в частности.
В своем ноутбуке, где угодно.
Угу. Хорошо. Вопрос, который нам периодически задают наши радиослушатели, правда, это как бы в наш огород летят те самые камни, да, что вот, мол, вот, давайте избавьтесь от рекламы. Мы им говорим: ребят, мы за счет рекламы живем, да. Телеканал ОТВ, насколько я понимаю, живет, я понимаю, что вы сейчас вынуждены отключать за весь телеканал, да, но тем не менее, живет на деньги налогоплательщиков. Ну, так или иначе, возможно, реклама есть.
Во-первых, я, наверное, не располагаю полной информации.
Нет, цифры мы не требуем сейчас. Окей.
Да, но у нас нет какого-то прямого, целевого и гарантированного финансирования из карманов жителей Свердловской области. Этого нет. Есть определенное исполнение контрактов, которые выигрываются либо нами, либо не нами.
Кстати, да.
И есть, естественно, мы стараемся жить за счет рекламы.
Коль скоро мы заговорили с вами об информационной, околоинформационной повестке, да, я предлагаю, собственно, с нее и начать. Новость федеральная. Вы знаете, что Госдума в первом чтении одобрила законопроект об автономном интернете. Пока то, что нам известно, что предлагается маршрутизацию перестроить таким образом, чтобы, если нас решат отключить от общемирового интернета, чтобы мы типа тут не пострадали, да, с одной стороны. С другой стороны, вроде как эксперты говорят, что это все очень несвоевременно, потому что у нас курс на цифровизацию экономики, она невозможна, совершенно невозможна без глобального подключения к сети. Вот. Что думаете по этому поводу? И вообще злые языки, а может и не злые, может быть, как раз-таки люди, которые следуют в этом, говорят, что это такие, знаете, звоночки к железному занавесу очередному.
Я в этих железяках не понимаю ровно ничего, но я перечитала вот то, что предлагается этот проект, и поняла так, что мы хотим себе действительно какую-то информационную безопасность. Поставить какие-то огромные железные непонятные мне ящики, чтобы в случае, если не мы захотим отключиться от всего света, а если нас захотят отключить от каких-то сервисов, мы просто смогли существовать. Вы же сами говорите, что мир сейчас цифровой, и без этой сети нам никуда не деться. Если это будет так, и мы будем не то чтобы автономны, а способны существовать самостоятельно, то почему нет? Мне просто кажется, там написано 20 миллиардов рублей, мне кажется, не хватит.
Не хватит абсолютно. Это так, по-грубому...
Это я по-женски, но... я не знаю. Ну...
Я, простите, я думаю, что у нас вообще-то так сейчас обстоят дело, что 20 миллиардов есть куда потратить. Ну, вот мне так кажется, конечно. Хорошо, вопрос другой. По-другому поставлю вопрос. Сколько скоро вы не понимаете в железяк? В соцсетях понимаете?
В соцсетях понимаю.
В Фейсбуке вы есть?
Есть.
Завтра выключили Фейсбук, что делать будете?
Ну, в законопроекте же этого нет.
Я понимаю, но железный занавес где-то уже там брежет, вроде бы как.
Да мне кажется, ничего не брежет. Во-первых, я не, ну, при всем уважении к нашей политической системе, к нашему строю государственному, я не знаю, как они вот возьмут и все отключат.
Вот так? Как в Китае?
В Китае мои друзья, которые ездят, все великолепно заходят на Фейсбук. Просто, ну...
То есть все работает, да?
Все, ну, не совсем прямо...
Но есть
какие-то возможности.
То есть найдется обязательно...
Покуда какой-то... я все покупаю на Алиэкспрессе каждый день без проблем с собственного телефона, я не поверю в то, что Китай за железным занавесом интернетовским находится.
Это понятно, но у них есть так называемый великий китайский фаервол, ну, то есть та самая защита, которая не позволяет работать Google.
Очень
там
их уважаю, но, по-моему, он не совсем великий. Ну вот как-то да, я объезжают
подозреваю,
его.
Что, подозреваю, что не очень китайский даже, если на то пошло. Хорошо, еще одна тема, которая тоже, наверное, в современности не очень возможна без интернета. Вы слышали, наверное, о том, что был у нас закон о вовлечении подростков в митинги, в несанкционированные. Так вот, тут сообщили о первом в России деле о вовлечении подростков в митинги. Возбуждено такое дело, это в Калининграде, в отношении одного из местных жителей. Вот, и, ну вот, собственно говоря, это называется так, вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собраниях, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния. ТЧК. Тут формулировки, конечно, вот эти, вы знаете, следственных органов очень неудобно
читаем. Ну, это административный кодекс, наверное,
совершенно
судя
верно.
По почерку.
Да. Что думаете насчет этого закона и вот насчет того, что уже появились первые конкретные дела?
Ну, вот
дела?
Мне просто для расширения кругозора интересно, mm-hmm. сколько времени прошло со времени принятия этого закона до практики?
Наверняка... Я так понимаю, что он был принят относительно недавно. В мае 2018 года был внесен этот законопроект в Госдуму.
То есть свежак.
Да, да, фактически очень свежее такое решение. Для физлиц штраф 30-50 тысяч рублей или арест на 15 суток. При повторном нарушении 150-300 тысяч уже.
Но там есть оговорка, что это
несанкционированные митинги.
Ну, несанкционированные нельзя. Нельзя их и проводить, но официальная позиция какая? Несанкционированный митинг потенциально опасен. Не обеспечивается безопасность присутствующих. Ну и, наверное, несовершеннолетних там действительно делать нечего. Исключительно вот не углубляясь, кто его проводит, какая это тема, исключительно из безопасности, из этих соображений.
Хорошо. Крестный ход. Санкционированные мероприятия? Вот наверное, да?
Наверное.
Чтобы не обидеть никого, верующих, не дай бог. Ну, просто вот такой вопрос.
Вот интересно, я никогда не задумывалась. Мне кажется, нет, им же закрывают улицы, чтобы они шли. А это невозможно без санкций каких-то. Хотя вот у нас тут елку недавно пытались без разрешения привезти, не габарит.
Кстати, да.
Поэтому...
Все возможно. Анна Абсалямова, журналист ОТВ, с нами сегодня в программе «Какие люди». Обсуждаем мы горячую новостную повестку. Прервемся для блока рекламы на радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
«Какие люди».
Я напомню, с нами Анна Абсалямова, журналист телекомпании ОТВ. Говорим мы сегодня о самых горячих новостях, об актуальном. 385-0923, телефон прямого эфира, плюс 7-953-385-0923, это WhatsApp и Viber, куда вы можете присылать ваши сообщения. Анна, как вам кажется, вот в последнее время у нас большое количество заявлений чиновников, разных совершенно, зачастую, давайте, как говорится, положа руку на сердце, скажем, часто правда, действительно, вырванных из контекста, да?
Я иногда думаю, что у них контракт просто с какими-то информагентствами, чтобы они им трафик создавали.
Да?
Ну, потому что, ну, это Это такие поводы, которые вызывают такое бурное обсуждение и
так.
часто на ровном месте.
А почему, как вам кажется, в последнее время это настолько бомбануло? Я другого слова даже не могу представить.
Потому что они, наши уважаемые чиновники, не понимают, что сейчас любое слово долетает до всей аудитории. Нет каких-то рамок междусобойчика, нет закрытых совещаний, нет такого понятия. Никому нельзя верить. Нельзя думать, что это твои люди, которые это не обнародуют. Нет твоего личного мнения. Население не понимает. Если ты чиновник, надо 10 раз сказать, что это мое личное мнение, и то не факт, что люди поймут, что человек имеет право так думать. Если ты на госслужбе, то будь любезен выражать какую-то общую линию, да, какое-то общее мнение.
У вас бывало так, что в эфире перед вами сидел какой-нибудь человек, не называя ни имен, ни фамилии, и вам в определенный момент хотелось, не знаю, там, провалиться или, знаете, сказать, да что ж ты несешь-то вообще?
Честно. Ну, я вот так не вспомню примеров.
Да? Ну, хорошо, контракт с Петросяном тут пишет, да, видимо, у этих самых людей. Я просто к чему это все спрашиваю? Дело в том, что вы знаете, тут Елена Дерягина, депутат Екатеринбургской городской думы, сказала, что не стоит кормить больше, значит,
да, младшеклассников. Да, я сразу же была сразу возмущена, как мать. У меня двое детей, школьников.
Какого возраста?
Один ребенок как раз ходит в первый класс и бесплатно ест.
Так.
Я не малообеспеченный человек, я не имею прав ни на какие льготы, но мне эта государственная поддержка очень помогает, потому что старшая дочь ходит в 8 класс, я плачу за питание, не буду врать, какие точно суммы, может быть, она там что-то в баре себе покупает, или как это в школе называется, но около 2500 рублей в месяц.
Но немало.
Когда детей двое,
умножим на 2.
Это уже существенные траты. И примерно вот в эту же сумму, там 2-2500, мне обходится репетитор.
Угу.
Я,
ну,
лучше
сопоставимо.
Буду,
да,
платить
сопоставимо.
За репетитора.
Смотрите, вот просто для того, чтобы не быть голословными, давайте приведем ту самую цитату Елены Дерягиной, депутата Екатеринбургской городской думы, и, собственно, по ней уже немножко подискутируем.
Мы говорим все время о субсидии питания из областного бюджета. Это 1 000 000 000 рублей в день. С 1-4 класса у нас дети питаются бесплатно. Это целое строительство школ. В Волгограде 1 рубль субсидированное питание бесплатное. В других городах, Оренбурге, 5 рублей. Больше субсидий нет ни в одном крае, ни в одной области. Только адресная помощь. Ну, я раньше была 9-я школа, 2-я гимназия, когда мы приезжали и видели, что находится в отходах очень много еды, и они достают свои контейнеры, начинают кушать. Точно так же и в других. Пусть родители платят. Помощь надо оказывать только адресно. Только адресно тем, кто в этом нуждается.
Напомню, это Елена Дерягина, депутат Екатеринбургской городской думы. Но смотрите, опять же, я за адресную помощь. Ведь у нас об этом очень часто говорили. Опять же, с другой стороны, вы, наверное, слышали про эксперименты, сейчас в Европе очень часто проводятся, про безусловный так называемый базовый доход, когда людям выдают некую сумму денег в месяц, вне зависимости от того, работают они, не работают. И это, в принципе, показывает, в общем, пока неплохие результаты. В плане снижения стрессовости какой-то, да, у нас очень стрессовая жизнь, как мы с вами понимаем. Так вот, собственно, мы с вами за адресную помощь или всем нужно давать субсидию?
Ну, определенная адресность же здесь есть. Это дети от 1-4 класс.
Младшие
школьники. Это младшие школьники, которые только пошли в школу. Екатеринбург не самый безопасный и доброжелательный к детям город. Родители нередко тратятся на автоняню, на каких-то бэбиситеров, чтобы детей водить, потому что, извините, продленка существует у нас не везде, далеко не везде. Ребенок в 12...
И бабушки не у всех есть.
А бабушки работают, да, да. Потому что у них пенсионный возраст.
Кстати, да.
Поэтому, ну, я не знаю. А почему не я? Почему? Да. Если я сама могу, то я должна сама вести.
Нет, логично, я соглашусь отчасти. И еще раз, действительно,
нет, я вот еще почитала, вот якобы депутат Дерягина, она сказала, что ее неправильно поняли. Что она... Мы слышали цитату, но я видела версию, что она имела в виду не оплачивать те обеды, которые дети не едят. Как она собирается это учитывать, я не знаю. Ну, вот я вся крутила в голове, я не придумала. А почему нельзя сделать, чтобы дети ели?
Резонный вопрос, совершенно резонный
Началось
вопрос.
Началось же все с Золушки, да, вот с этих претензий, и потом бац, а давайте вообще не будем.
Я думаю, что Золушка была несколько параллельна, но претензии действительно были.
Ну, это некое переключение просто с больного на здоровое.
Ну да, получается так. Хорошо, дело в том, что просто депутаты простили, коллеги простили Елену Дерягину, то есть вот там у них есть такая комиссия по этике, она рассмотрела вопрос высказывания городского депутата Елены Дерягиной, она предложила, напомню, отменить бесплатное питание для младших школьников, ну и вот вызвали эти слова общественный резонанс, как мы с вами уже поняли, вообще не только в Екатеринбурге и в области, но и в стране. Вот. Ну и вот действительно Дерягина пояснила, что нужно экономить не на всех детях, а на тех, кто отказывается есть в школьных столовых. Ну вот, видимо, как-то так. Ну а что, если...
Ну три раза не съел котлету и все?
И все, до свидания, да.
Как это? Как
и
это
родители что теперь своему ребенку, младшему школьнику должны сказать, ты лучше ешь, а то мы потеряем на тебя субсидию. Видимо, так, я не знаю. В итоге комиссия Гордумы по этике не будет наказывать коллегу и считает, что каждый народный избранник имеет право на свое мнение. Вот такие дела.
Но если это не приведет никаким последствиям, обсуждали, ну, действительно, ну, высказала свое мнение. Она же депутат, она же не чиновник. Это
формально,
же немножечко другое.
Да. Тем более, что нужно понимать, что все депутаты Екатеринбургской городской думы, если я все правильно помню, вообще-то не получают зарплату, они на освобожденной основе. У них есть компенсация расходов тех
я
других.
Я не считаю чужие деньги, получают, не получают. Но вот, в принципе, я не знаю, как она избиралась в городскую думу, но если бы пришли ее избиратели и сказали ей, слышишь, Дерягина, ты вообще как? Ну, она должна отвечать за свои слова, если ее спросят ее избиратели. Если избиратели не согласны с ее мнением, а коллеги, ну, действительно, у них свои округа, свои избиратели, мнение имеет право иметь.
Продолжая тему городской думы. Екатеринбургская городская дума вчера окончательно разрешила строить храм на Драме, так называемый храм у театра драмы, вы знаете, да? Большинство депутатов проголосовали за поправки в правила землепользования, куда, собственно, входило и вот там все было несколько сложнее, чем просто, знаете, строить храм или не строить храм. Но, тем не менее, в сухом остатке мы получим строительство храма. Многие говорили, что это стоило бы решать все-таки на каком-то общегородском, не знаю, там, референдуме, или чем-то подобным. Ваше отношение не только к храму, да, у нас, мы если вспомним, в 2018 году произошел снос телебашни, и тоже много было разговоров, да, там, не знаю, чемпионат мира, ладно, бог с ним, провели, все было здорово и классно, но тем не менее, вот такие вещи, как снести что-то или что-то построить, как вам кажется, как должно решаться?
С этим храмом, вот лично меня, лично мое мнение, меня уже довели до такой ситуации, что я уже хочу, чтобы его где-нибудь построили. Потому что эта история очень долго тянется с начала 10-х годов. Его сначала хотели строить вместо каменного цветка, я была против. Мне нравится фонтан, мне нравится конструктивизм рядом.
На площади труда.
На площади труда, да. Потом, ладно, оставили в покое этот пятачок, храм на воде. Ну, не знаю. У нас не так много воды, вот это вот зеркальце нашего небольшого прудика, мне тоже было жаль. Поэтому, когда сказали, ну, давайте на берегу, я аплодировала. Угу. Мне кажется, что эта история длится так долго, что она должна завершиться. Я согласна, что нужно учитывать разные мнения, но на референдум жалко денег.
Ну, с другой стороны, смотрите, большое
мы
количество
тут
людей...
Мы то на детях экономить это хотим, да. А то, значит, на референдум деньги...
Смотрите, у нас ведь огромное количество людей, да, я подчеркиваю и понимаю, что не все подключены к госуслугам. Госуслуги – прекрасная, мне кажется, платформа для проведения разного рода референдумов, голосований, ну, в том числе. Почему не взять это, не опробовать, например?
Ну, противники, наверное, скажут, что это нелегитимно.
Типа не тайное голосование?
Не тайно, не подсчитать...
Поэтому, не почитать,
ну, их мнение можно. Тоже понятно, если они против, и аргументы у них, ну, достаточно такие весомые. Угу. И я согласна с тем, что у нас мало общественных пространств.
Их, ну, таких,
действительно,
чтобы
мало.
Было открыто,
но их мало везде. А храм люди очень сильно хотят, они все равно их куда-то пристроят. Я извиняюсь.
У нас есть телефонный звонок 385-0923. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут.
Да, слушаем вас.
Значит, смотрите, мое мнение, как это должно быть. Мы выбираем депутатов.
Так.
Депутаты – это те люди, которые должны наше мнение, наши голоса за нас, в общем, голосовать там. То есть каждый депутат приходит в свой округ, собирает людей, всех желающих, просто оповещает всех и говорит: ребята, где будем строить пруд, вы за или нет? Что, как мне голосовать за это? Потому что я должен ваши голоса туда принести. И, значит, люди решают, а он уже идет и передает то, что решили люди в его округе, те люди, которые его выбрали. Если он сам как-то это решает, то ему там нечего делать. Вообще никто сам по себе. Он избранник народа. И он должен волю тех людей, которые его избрали, он должен доносить до правительства и принимать решения только от тех людей, которые его выбрали. Иначе он должен сложить полномочия и идти домой. Вот так я думаю. А у нас почему-то все по-другому. Депутаты принимают какие-то решения, не спросив своих избирателей: а вы хотите этого или не хотите? Вы за это или не за это? Кто-то там им в партии скажет, кто-то там еще им откроет. Почему так? Почему не принять закон об отзыве депутатов, которые не мою волю там не рассказывают? Вот кто-нибудь из депутатов, просто принесите туда предложение, что надо придумать такой закон, если избранный депутат не слушает своих избирателей, голосует не так, как хотят его избиратели, то тогда связь депутата и его избирателей нарушается, тогда вообще смысла нет. Он должен сложить полномочия, должны собрать подписи за его отзыв, и пусть идет домой. Выбрать нового депутата, который будет собирать своих избирателей и слушать их, и их волю туда нести. Это ведь логично.
Принимается. Спасибо. Спасибо большое за ваш телефонный звонок. Анна, что думаете на этот счет?
Правда, логика в этом есть. Но вот есть такая штука — правоприменительная практика. Депутаты на каждом своем заседании принимают сначала свой регламент, потом повестку. Им по каждому этому вопросу спрашивать избирателей.
Нет, ну, действительно, наверное, избиратели имеют право проводить свою волю как-то массово.
Здесь вот ситуация, когда мы сильны задним умом. Когда мы выбирали депутатов городской думы по нынешним правилам, нам говорили 250 раз всем: ребят, это будет другая городская дума с другими полномочиями. Другая будет ситуация. Пожалуйста, давайте вместе вот сейчас выбирать тех, кому мы доверяем. Угу. Кто-то выбирал, кто-то не ходил. Ну, вот, надо было, наверное, выбирать тех, кто отражает твою точку зрения. Кому ты веришь, потому что вопрос доверия здесь все равно должен быть.
А, кстати, как поступать? Вы помните, же была в какое-то время назад там такая графа против всех. А что, если вот мою точку зрения вот никто не отражает? Что делать?
Ну, вот этот против всех, оно приводило к перевыборам, довыборам.
Приводило, факт, да.
А это деньги.
Дополнительные затраты.
Я очень жадная.
Но 20 миллиардов на российский автономный интернет не жалко.
Ну.
Нет, я не пытаюсь вас подловить.
Федеральных средств, федеральных.
Так федеральные средства берутся из наших местных карманов, понимаете, в чем дело?
Ну, они как-то берутся, ну вот ладно, они берутся и берутся. Но вот есть близкие нам депутаты городской думы, есть городской бюджет. Ну, давайте хотя бы как-то вот с этим разбираться, да, то, что рядом. И действительно распоряжаются в большей степени депутаты, которых мы избрали не так давно.
Кстати, да, выборы были совсем недавно. Напомню, с нами сегодня в программе «Какие люди» Анна Абсолямова, журналист телеканала ОТВ. После блока новостей на радио «Комсомольская правда» мы поговорим еще и о спортивном проекте еще одной скандальной чиновницы Ольги Гладских, об уборке города. Ну вот, хотелось бы так мнение Анны Абсолямовой об этом услышать в том числе. Итак, новости, и затем мы продолжим через пару минут. Не переключайтесь.
Какие люди!
Напомню, с нами сегодня в программе «Какие люди» Анна Абсолямова, журналист телекомпании ОТВ. 385-0923 наш телефон, плюс 7-953-385-0923 это WhatsApp и Viber, куда вы можете присылать ваши сообщения. Но пока еще мы не отошли от Елены Дерягиной, да, депутата Екатеринбургской городской думы, еще одна чиновница, вот чье
высказывание... Златоусты наши.
Злата, кстати, да. Еще одна чиновница, чье, ну, уже не чиновник по состоянию на вчерашний день даже, Ольга Вячеславовна Гладских, она запускает свой собственный спортивный проект, да. А, кстати, возвращаясь к ее высказыванию, я просто напомню, что она две фразы там допустила: вас
государство
не просило вас рожать, вам никто ничего не должен. Так вот, по-моему, мы должны низко в пол ей поклониться, потому что вот как бы она такую горькую, может быть, правду нам открыла.
Так Дерягина, наверное, по следам и пошла.
Наверное.
В принципе, развитие определенное.
Да, но если говорить, собственно говоря, о новом том самом проекте спортивном, не знаю, в курсе вы или не в курсе, она запускает, значит, проект по художественной гимнастике.
Великолепно.
Насколько я успел увидеть это.
Это же ее профиль.
Это ее профиль, да, совершенно
замечательно.
Верно.
Замечательно.
Вот, собственный спортивный проект, всероссийский турнир «Ты сможешь сам». Каково?
Ну, человек занимается своим делом. Это всегда очень радостно. Потому что, ну, наверное, она была человек от спорта, человек прямой, человек в каких-то вопросах бескомпромиссный. Угу. Наверное, не политик, наверное, не чиновник.
Хорошо, а как вам тогда, например, тут просто дело в том, что еще и Антон Шипулин, судя по всему, будет участвовать в этом проекте.
Художественная гимнастика?
Не-не-не, смотрите, мы приняли нестандартное решение пригласить в качестве почетных гостей чемпионов из других видов спорта. Например, победитель по гандболу Александр Тучкин, олимпийский победитель по биатлону Антон Шипулин. Как вам вообще, кстати, вот это, не знаю, мода или не мода избирать спортсменов в депутаты, в органы власти, назовем это так? Я просто могу привести еще несколько примеров.
Спортсмену рознь.
Конечно.
Вот Фетисов.
Вот Фетисов.
Нормально.
Так, Валуев.
Не знаю. Не знаю ни об одной его законодательной инициативе или каких-то комментариев, не знаю.
Карелин, мы успели выяснить, например, что уважаемый действительно спортсмен, борец Александр Карелин, ноль выступлений, ноль законодательных инициатив за все его время пребывания в Государственной Думе. Вот, например,
потому
вот
что
так.
Он сильно думает, переживает.
Ведет кулуарную борьбу.
Это обязательно.
Ну да. Давайте ответим на телефонный звонок 385-0923. Добрый день. Алло.
Добрый день. Здравствуйте.
Да. Здравствуйте. Как
меня
вас зовут?
Александр. Это, у меня вот просьба к Анне обратиться. Можно, да?
Давайте, конечно.
Это вот была передача «Все ЖКХ». Хорошая передача.
Была.
Вот. Зачем убрали? Нельзя ли ее вернуть обратно? Эту передачу хорошая про жилищный там кодекс всякий. Верните ее обратно, обязательно. Это первое. Второе, вот я смотрю события у вас вечером, там, значит, 8:30 до 9:00, потом новости ТАУ. Так либо вы события оставьте, тогда ТАУ уберите, либо это ТАУ уберите, события оставьте. Одно и то же как-то получается, это нехорошо. Там все у него про убийство, да все вот это.
А что убрать-то предлагаете? Наши события? Вот это... Или ТАУ?
Нет, события. Ставьте, они добрые у вас, хорошие.
События хорошие.
Нет, вот эти...
Смотрите, вот, еще какой момент. У нас программа «Все ЖКХ», она просто переформатировалась. По средам после 19 часов мы обсуждаем проблемы ЖКХ, причем в прямом эфире. Если раньше это была запись, и можно было только писать письма ведущим, то сейчас можно дозваниваться в эфир. Но я вот не буду пользоваться, рекламировать свой эфир.
Нет,
в вашем
почему?
Эфире.
Пожалуйста, пожалуйста.
311-29-47, телефон в Екатеринбурге. По средам после 19 часов мы каждую неделю обсуждаем проблемы ЖКХ.
Причем, мне кажется, это, наверное, такой получается прецедент, потому что мы же знаем, что сейчас большая часть телевидения идет в записи, да, а тут живьем.
Ну, у нас каждый вечер прямые эфиры, полуторачасовые, и события выходят
все
уже
порядке,
в прямом
да?
эфире.
Ну, отлично, хорошо.
Ну как,
да,
мы начали это не с этого,
да,
но цифровизация-то
конечно,
у нас
конечно,
не
конечно,
очень.
Да. Так еще на второй вопрос, если можете ответить, по поводу вечерней, видимо, программы.
Ну, мне очень, конечно, приятно, что нашему слушателю нравятся события. ТАУ – это продукт, который смотрят. Не все. Не всем нравится Иннокентий Шеремет и его стиль, но есть значительное...
Иннокентий Шеремет, кстати, был недавно на вашем месте.
Да, он прекрасен. Да. Иннокентий Викторович, я сама фанат, но, правда, давно не смотрела. Есть люди, которым нравится такая подача, нравятся такие новости. Мы должны уважать мнение разных зрителей. И здесь именно поэтому остаются два продукта. Более официозный даже, да, вот так вот поругаю себя, сухой и сконцентрированный информационный продукт и продукт Иннокентия Шеремета, который, ну, в какой-то степени это уральский бренд.
По сути, да, по сути так и есть. Еще один звонок у нас есть, 385-0923. Добрый день, слушаем вас.
Здравствуйте, я хочу... Это Константин.
Здравствуйте, Константин.
Я хочу вернуться к вопросу, который вы зацепили. Очень хорошие детали, это вопрос... о наличии спортсменов в Думе,
так.
Вот, депутатов.
Если можно, коротко.
Я хоть... Я их очень уважаю, прекрасные люди, отличные спортсмены, но, на мой взгляд, все-таки в условиях кризиса, падения экономики, там должны быть специалисты. Мы не умеем выбирать. Надо вот народу разъяснить, что следующие выборы надо специалистов плюс ученых. И тогда,
это да,
глядишь, что-то это начнет
да
меняться.
Все. Спасибо, спасибо все огромное. Ну, наверное, спортсмены там для того, чтобы знать, как этих людей приводить в тонус, тренировать, так сказать.
Ну, нельзя видимо, же видимо дискредитировать дискриминацию какую-то именно. Вот спортсмен, все, никогда ты не попадешь в Госдуму. Если вводить ограничения, то, допустим, по образованию, брать ну, да туда юристов. Если спортсмен, юрист...
Такое
да
бывает. Я, кстати, бывает скажу такое честно, мы тоже большое количество интервью здесь проводили, не встречал ни одного глупого, тупого спортсмена.
Великолепно, вот, замечательно.
Имея люди в виду, в спорте высших достижений нет, все довольно умные люди, вы знаете, правда. Так что, ладно, хорошо, оставим Ольгу Вячеславовну с ее
да порадуемся
проектом
за нее.
Порадуемся. Ты сможешь сам называться, напомню, всероссийский турнир. Еще одна вещь, которую мы часто по утрам обсуждаем, уборка города. Смотрите, был некий снегопад, что, как мы понимаем, на Урале, в общем-то, не является чем-то из ряда вон выходящим. Но тут, я не знаю, что произошло, то ли новая городская администрация, то ли действительно снегопад был более аномальным, чем он бывает обычно. И как-то, вот, знаете, день, другой, третий, и как-то и аварий много. ГИБДД, вот сегодня была информация, 140 предписаний они выписали.
Сначала, они каждый год это делают.
Сначала февраля только.
О, молодцы.
Да, представляете, сегодня 13 число, вот за 12 дней 140 предписаний по поводу именно уборки дорог. Даже ГИБДД уже обратил внимание, что, ребят, вы чё? Так нельзя. Вы ездите за рулем.
Да,
да. Как оцениваете, в каком состоянии у нас городская среда в плане снегоуборки, назовем это так?
Что бы с городом ни происходило, со времен Аркадия Михайловича Чернецкого любой снегопад в Екатеринбурге – это ЧП. Это не победить, я не знаю. Но это климат такой, видимо, бессильный. Власти, и не только власти, но и люди, которых они контрактуют, это же какие-то частные компании, как понимаю, там тендеры, шмендеры, вот это вот все. Угу. Что, кто не у власти, кто там что не прибирает, пылесосит, все равно снег это ЧП. Все, мы никуда не едем, у нас пробки. Я даже всегда такая уже спокойная, думаю, кофе на работе попью часов до 10, и потом тихонечко доползу до дома.
Угу.
Видимо, это такой климат. Ну, что делать?
Слушай, а может быть, мы неправильно к этому ко всему относимся? Ну, может да, быть. То есть выпал снег, нужно ожидать, что будут пробки, ну, как-то, не знаю, там, пересесть на трамвайчик. Вы, кстати, общественным транспортом не пользуетесь?
Нет.
Окей,
есть грешок, не пользуюсь.
Есть грешок, не знаю, там, пешком пробежаться какое-то
да
расстояние,
нет,
если позволяет.
Нет, нет, есть же нормы, правила, что
конечно,
в течение
есть
двух часов должны доскрести до асфальта.
Есть.
Ну, либо отменять эти нормы, просто, ну, вот не притворяться, что так когда-то бывает.
Ну, смотрите,
либо соблюдать.
Параллельно публикуют, например, фотографии из Тюмени, где тоже был снегопад, причем гораздо более мощный, чем в Екатеринбурге. Все нормально, вычищено до асфальта, все ходит. Ни пробок, ничего нет.
Ну, надо отправиться к ним на мастер-класс, значит.
Угу. У нас много у нас в регионе людей как раз-таки оттуда с мастер-классами. Могли бы их и здесь, в принципе, не без отправки в Тюмень, собственно говоря, провести.
Ну, не знаю. Ну, слушайте, я в прошлом году, вот ровно год назад, была в Тюмени на горячие источники. Поехала, тоже зима. Я не скажу, что какой-то отличие дорог я там заметила зимних внутри города.
Угу. Все примерно так же,
ну,
да?
Примерно
получается
так же.
Хорошо. Вы упомянули, как вы сказали, сухую официозную программу, да?
Ну, такую, ну, не сухую, официозную,
я понимаю,
но не Шеремет.
Не
она
Шеремет
отличается.
А скажите, пожалуйста, Анна, если бы была ваша воля, вот, ну, вот прямо совсем, если бы вы руководили информационной повесткой, там, например, и тем, как это должно представлено быть, вы бы в каком, допустим, не на телеканале ОТВ, вы бы какую программу сделали, в каком духе, в каком ключе? Информационную, например,
вот информационную, да. Вот если говорить применительно ОТВ, я бы оставила все как есть. Потому что мы все равно, ну, какой-то рупор, да, бессмысленно это отрицать. И
ну,
как, рупор, так, он должен быть, достоверный, объективный и беспристрастный. И это рамки достаточно жесткие. И все равно источник такой информации, он нужен.
Так.
Поэтому вот если говорить об информационном вещании, то оно должно быть вот форматным.
Смотрите, а если, например, говорить про YouTube, сейчас же многие делают какие-то параллельные проекты, ну, возьмем Дудя того же самого, он sports.ru, да, и параллельно еще интервьюер, ну, просто для себя, что называется, на этом зарабатывают деньги. Если говорить о каком-то проекте, как-то побочно называется, да, в каком бы это было ключе?
Я 3 года назад зарегистрировала на Ютубе свой канал.
Так.
Столкнулась с проблемой чистого листа, там нет ничего. Столько всего создано, и все равно это уже определенная индустрия. И если ты хочешь это монетизировать, ты должен относиться к этому как к профессии.
Серьезно?
Для этого нужны компетенции. И либо мне, если туда идти зарабатывать, это надо садиться и учиться, потому что я бабканя, я устарела. У меня нет компетенции развиваться в Ютубе. Это какие-то там способы продвижения, да, это надо читать, не знаю, те же мастер-классы в Тюмени или где они проходят, это надо изучать, к этому надо относиться серьезно. Я уверена, что нет такого, что там мальчик Дудь, вдруг, бах, у него все получилось. Во-первых, он журналист семьи, насколько я помню,
да,
человек с образованием, и который знает, как это делать можно форматно, сухо, не сухо, и как это зайдет в Ютубе.
Вот и все. Еще один звонок давайте примем. 385-0923. Добрый день.
Добрый день, любимая радио. Дмитрий, постоянно слушаю.
Да, слушаем, Дмитрий. 30 секунд буквально у нас с вами.
Тему дорог вы затронули. Я живу в этом городе давным-давно. То есть, да, вот у нас зима всегда приходит внезапно, неожиданно прямо. И снега падает, это всегда катастрофа. Хотя, ну, помню, много-много раз там администрация города докладывала, какие-то там супертехники они закупили там на миллионы, миллиарды там. Какие-то пылесосы, что-то у нас там все, короче, в городе должно блестеть, а потом все куда-то пропадает. Ну, это и шутка то, что это...
Как Анна сказала, со времен Чернецкого, видимо, черная дыра некая сформировалась у нас.
Да-да-да. И вот эта шутка, она всегда каждый раз, ну, когда я слышу, улыбает. Администрация города обратилась к жителям не выезжать на дорогу в связи с сильным снегопадом.
Да-да-да.
Тут только техника услышала, да, прощение.
Спасибо, спасибо большое, спасибо. Спасибо огромное и наши гости сегодня. Напомню, с нами Анна Абсалямова, журналист телеканала ОТВ. Это была программа «Какие люди». Анна, приходите еще.
Спасибо.
Это радио «Комсомольская правда». Друзья, оставайтесь с нами, не переключайтесь.
«Какие люди»?